Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Вечный ковер жизни. Семейная хроника Алсуфьевых. Мы будем говорить об одном из русских семейств, связавших свою жизнь с Россией и Италией. Под таким заглавием «Вечный ковер жизни» в московском издательстве «Индрик» вышла книга воспоминаний графа Дмитрия Адамовича Алсуфьева, которую подготовил к печати наш культурный чичероне, историк Михаил Талалай. И познакомимся с некоторыми страницами этих мемуаров.
Я, надо сказать, долго сидел над этим текстом. Не знаю, может быть, лет 15 прошло, пока я от обретения этой рукописи. Для меня, в общем-то, это необыкновенный срок. Потому что сам охват, хронологический охват этой рукописи и количество упомянутых там персонажей, персоналей настолько объемист, что я долго просто не знал, как подступиться к такой большой работе. Хотел бы разъяснить нашим слушателям очень необычное отчество героя, Дмитрий Адамович, да? Очень редкое, необычное. И имя Адам – это повторяющееся имя в родословии Алсуфьевых. И сам Алсуфьев в своей книге, которую я опубликовал, вспоминает, в общем-то, этот эпизод и в других местах упомянут. Ну, я думаю, сейчас уместно его повторить, раз мы говорим о Дмитрии Адамовиче. Итак, при императоре Петре обергофмейстер Василий Дмитриевич Алсуфьев, спутник императора в заграничных путешествиях, женат был на голландке Еве Голлендер. Император Петр крестил у них сына и сказал: «Бог сделал от Адама Еву, а я сделаю от Евы Адама». Таким образом вот и получился Адам, который, как пишет справедливо наш мемуарист, даже и в святцах полных русских, в общем, нет, непонятно, когда справлять свои собственные именины. Но я думаю, как-то они, наверное, выкручивались. Итак, Дмитрий Адамович Алсуфьев. Интереснейшая личность, которая, наконец, в общем-то, получила первую книгу с вступительным биографическим очерком, с ценнейшими мемуарами, с комментариями и прочими. Личность, которая как будто выпала из истории, как и многие другие в 20 веке, образованнейшие, милейшие, деликатнейшие люди, которые просто вот так были выброшены из страны, забыты, и от которых, слава богу, вот в этом случае сохранился, по крайней мере, мемуар, ждавший своего срока, своего часа. Он не выходил, я думаю, в первую очередь из-за собственной семейной истории Дмитрия Адамовича. На склоне лет, когда он уже писал в эмиграции, бедным, в разных городах во Франции, он жил в богадельнях, он скорбно пишет, что как-то вот Господь Бог не сподобил меня создать семью, хотя были увлечения, а как мне хотелось бы. В общем, умер он бобылем, бездетным, и слава Богу, что, по крайней мере, вот сохранилась его рукопись, причем мне не удалось даже восстановить, каким образом она попала из Франции в Италию, каким путем, какие-то вот кусочки ее траектории отсутствуют, но попала она в семью Алсуфьевых, то есть родственникам она была, так сказать, передана. Я с этими родственниками познакомился, когда обосновался во Флоренции, и они вручили мне вот эту необработанную машинопись с перебивками, иногда с возвращениями, с какими-то с комментариями, потому что автор не успел подготовить к печати, и это тоже было одним из таких вот препятствий, что делать с таким вот документом. Печатать его вот как он есть, это все-таки не литературный памятник. Иногда он какие-то вещи просто повторял несколько раз. Иногда были какие-то комментарии. И в итоге, в общем, я предпринял такой вот структурный ход, сделал блок отдельных вставок, примечаний, убрал их в конец книги, чтобы сделать, возможно, более читабельной, чтобы современный читатель не отклонялся, не уходил, так сказать, от мейнстрима очень качественного литературного повествования.
Осталось только теперь сказать, кем же был этот достославный Дмитрий Адамович?
Дмитрий Адамович занимал многие замечательные посты. Дмитрий Адамович выходец из культурнейшей дворянской семьи, Сливки. русского общества второй половины XIX века, блестящее образование, выпускник Московского естественного университета, затем военная, но небольшая карьера. И затем карьера государственного человека. Сначала в провинции, он земский начальник в Московском уезде, затем он мировой судья в Дмитровском уезде, это его любимый куст. В своих воспоминаниях он очень много пишет о таком старом помещичьем, дворянском и интеллигентском быте Дмитровского уезда. Это практически отдельная книга. И сейчас в Дмитрове вот эта публикация пользуется большим вниманием, потому что реконструированы мельчайшие подробности жизни этого уголка Подмосковья, рубежа 19-го, начала 20 века. Затем у него большое поместье в Камышине, под Камышином, и он предводитель камышинского дворянства. Затем он председатель Саратовской губернской земской управы, то есть в основном провинции. Но он набирает вес, блестяще образованный и очень преданный государственному служению, и постепенно занимает все более и более высокие посты. Во время русско-японской войны он уходит добровольцем-санитаром, не военным санитаром, попадает в плен к японцам. К сожалению, об этом он мало пишет. Затем он был выпущен, и уже времена меняются, поэтому Дмитрий Адамович, ему уже к 40 годам, он один из организаторов Союза 17 октября, то есть это либеральное преобразование в России, и он один из самых видных участников. Он член Государственного совета от Саратовской губернии, он один из основателей так называемого прогрессивного блока, член Постоянного совета Объединенного дворянства, получает чин камергера, действительного статского советника. И начинается Первая мировая война, когда Алсуфьев занимает достаточно высокие посты как парламентарий. Он думец, его во время войны отправляют даже в такую поездку по странам Антанты. Он, естественно, поддерживает за продолжение войны. Но, тем не менее, будучи человеком очень проницательным, он одновременно где-то к 16-17 году ощущает тупиковость продолжения вот этой военной политики. И тут начинается ряд таких негативных моментов в его карьере. Он начинает зондировать почву насчет сепаратного мира. Это еще до падения Романовых. Это, так сказать, его прощупывание сепаратного мира с немцами становится известным. И, в общем, в этот последний момент его революционной карьеры у него, скажем так, были неприятности на политической арене. Но, тем не менее, как ни странно, вот такую бурную и очень важную для нас политическую свою жизнь он в своей книге не описывает.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Вечный ковер жизни». Семейная хроника Алсуфьевых. У нас в гостях историк Михаил Талалай.
Его книга посвящена детству и юности, посвящена дворянскому Петербургу, аристократической Москве. Это общее раздумье о пути России. Почему? Вот, казалось бы, как будто вычеркнул, задумываясь. У него вроде бы было время. Он начинает писать свои записки сразу после бегства. В 21-м году в Сербии, тоже в какой-то уже богадельне, Торпчидер, такое местечко на Балканах, где он обращается к мемуарам. И затем он пишет, 15 лет эти мемуары. Это действительно большой корпус. При этом почти ни слова не говоря о своей политических связях, о своих знакомствах, наверняка блестящих. Все внимание вот на эту семейную жизнь. Я думаю, что это психологически, вот как беженцу, мигранту, одна из его опор жизненных, как я уже упоминал, без семьи, это светлые вот семейные воспоминания. прекрасная семья, и одновременно, думая о семье, он в ней находит вот некую червоточинку, которую, по его мнению, она и привела. Естественно, все думали, почему крах России. И он этот крах возводит еще дальше, еще по спирали, так сказать, забираясь в своей памяти, возводит к своим родителям, к чему мы еще, может быть, вернемся. Но в целом, его первоначальный такой мотор этих воспоминаний он хочет рассказать своим потомкам, которых не было, своим родным, скажем так, из рода Алсуфьевых. И поэтому садится, и сначала первая часть – это такая достаточно белая реконструкция вообще, кто такие Алсуфьевы, чем они прославились, откуда они прошли. Похоже, он с какими-то материалами уже все-таки выехал, увез, потому что он пересказывает там разные свои семейные истории, некоторые связанные с Италией, в частности, его дед умер в Риме, которого он не знал, но память о котором сохранилась, очень близкий ко двору. И, в принципе, описывая Алсуфьевых, он, немножко подводя, может быть, и к своей биографии, он пишет, что Алсуфьевы всегда занимали вторые роли в российском государстве. Они не любили быть на первом плане. Если вот мы вспомним, так великий Алсуфьев, вроде бы так что-то, конечно, на слуху фамилия, но каких тут уж совсем выдающихся таких первостепенных лиц, может быть, мы и не вспомним. Они любили семейную жизнь. Для них родовые какие-то понятия и родовые, скажем так, образ жизни для них был больше и значил больше, чем придворная карьера. Они сознательно от нее уклонялись. И, в частности, сам Дмитрий Адамович повторяет лозунг своего отца, который повторял следующее. «Ничего не проси и от ничего не отказывайся». И вот по такому принципу вроде бы Алсуфьевы и жили. И Дмитрий Адамович родился в Петербурге, на берегу Фонтанки, в доме, который так называется «Дом Алсуфьевых». Он был перестроен затем, ну, так очень элегантно перестроен архитектором Щусевым, одна из первых его построек, напротив более известного в наше время места Чижик-Пыжик, вот установлен на берегу Фонтанки у Михайловского замка. И на противоположном берегу и появился наш мемуарист, который все-таки пользуется воспоминаниями своих родных и описывает быт еще до своего рождения, своего отца в первую очередь, своего деда. Изучал он и переписку сохранившуюся, очень делал какие-то выписки. И дальше он проводит линию первые петербургские годы и затем переезд в Москву. Все-таки по своему складу и психологическому, и по своему образованию Дмитрий Адамович москвич. Он поступил в достаточно известную Поливановскую гимназию в Москве, где учились тоже блестящие, соответствующие его положению, затем и университет. И далее основная часть воспоминаний посвящена его матери. И здесь вот в фигуре своей матери он обнаруживает вот первое отстранение. То есть по понятиям Дмитрия Адамовича крах Российской империи был вызван тем, что люди такого положения, такого богатства, такого образования, как его мать в первую очередь, отец как-то жил своей собственной жизнью уже, как его мать, которая устроила свой собственный культурный салон, но оппозиционный к правительству. То есть речь идет об эпохе Александра II, достаточно либеральная. Но мать Алсуфьева даже этой эпохи, теме преобразования была недовольна, и была некая такая фронда. И в их доме критиковались решения двора, разного рода, так сказать, постановления и прочее, о которых он особо не упоминает, а он выставляет такой психологический портрет отстраненности. И таким образом семейная, скажем так, детская драма Дмитрия Адамовича – это воля матери, которая, ну, скажем, была такой вот народницей от аристократии. То есть она считала, что аристократия, дворянство должно служить народу, но не на службе у государства, а вот в некоторой такой оппозиционности и такого даже такого революционного, я бы сказал, плана. В частности, она навязала Алсуфьеву, не только Дмитрию Адамовичу, вообще всем своим детям, любимого ей одного наставника по фамилии Дубраво, который скончался достаточно молодым. Это вот характерный тип, ну, Базарова, такой вот вылитый Базаров, который воспитывал молодых Алсуфьев в очень строгом духе, аскетическом духе. отрицая вот служение государству, отстраняясь, то есть как бы две России. Одну Россию, которую должны создавать заново, разрушив ту Россию царей Романовых. И вот это отступление матери, которая в принципе по своему положению должна была каким-то образом способствовать непосредственно реформам в либеральном стиле, но и, наоборот, ее радикализм, по мнению Дмитрия Адамовича, и послужил вот таким вот, во-первых, и травмой его личной, психологической, и в целом отторжение вот целого слоя дворянства от возможной работы на преобразование государства российского.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Вечный ковер жизни». Семейная хроника Алсуфьевых. Познакомимся с одной из главок мемуаров Дмитрия Адамовича Алсуфьева, посвященных Дмитрию Ивановичу Менделееву. Говоря о соседях своих, скажу несколько слов о Менделееве. Знакомство мое с ним было краткое, но оно оказало некоторое влияние на мою жизненную карьеру. Оно укрепило мой уклон к практической деятельности, мой вкус к промышленным начинаниям, из которых первое, весьма неудачное, было устройство маслобойки в смоленском имении, о чем, может быть, скажу после, в хронологическом порядке, так как хозяйственная моя деятельность началась в 1888-89 годах. Менделеев был замечательная и очень оригинальная личность. Его наружность известна. И наружность, и манеры, и голос тоже своеобразны. Широкий крепыш среднего роста, с огромной головой, с широким лбом, с окладистой бородой, с длинными пышными до плеч волосами, как у некоторых духовных лиц. Голос грубый, бас, манеры угловатые до грубости. Его внешняя грубость, может быть, помешала ему сделать государственную карьеру, к которой, мне кажется, он стремился, так как был очень честолюбив. Он даже не был членом Государственного совета. Менделеев был горячий русский патриот с правым правительственным уклоном, фанатик промышленного, антиземельного развития России. «Не одним хлебом жив будет человек», — применял он эти евангельские слова к экономической политике России. Он был определенно виттовской школы, или, вернее, сам Витте был менделеевской школы. Мои инстинкты к практической деятельности нашли себе поддержку в речах, которые я слышал от Менделеева, и его влияние на меня укрепило мою оппозицию матери, мечта которой состояла в том, чтобы из сыновей своих сделать кабинетных ученых, стоящих вне русской царской политики, которую она презирала. Менделеев был не полуученый, как многие профессора, а настоящий ученый. Русский доктор Фауст, не Вагнер, это тупая посредственность, прототип обычного профессора. Под старость он, как и гетовский Фауст, нашел свою Маргариту, очень красивая и молоденькая вторая его жена, и тоже начал копать канаву, то есть увлекался материальным благополучием Родины. Менделеев был совершенный рационалист и материалист. Он верил в беспредельный прогресс науки, до мистицизма, вплоть до воскресения мертвых через науку. Мне помнится, что он что-то подобное однажды сказал мне. В интимной, глаз на глаз беседе он не скрывал своего антихристианства. Например, он возмущался, что есть еще люди, которые верят в откровение. Тем не менее, где-то в печати похвалил и московский сборник всесильного тогда еще победоносца. Но это, конечно, из практических видов. «В беседах же со мной», — продолжает Дмитрий Алсуфьев, — «он ужасался, что есть еще люди, которые верят в откровение, и показывал мне снятые им фотографии с наших северных оланецко-архангельских мужиков, восторгался красотой этих русских лиц, приговаривал, ну, какие они христиане, то есть могут ли люди с такими умными, энергичными лицами оставаться верующими в безумие христианства?» В 1881 году, когда я посетил раза два или три Менделеева в его клинском имении и посиживал с ним часа по два вдвоем в его кабинете, он, по-видимому, из старческой ревности не знакомил меня со своей молодой женой, и этому я обязан, что он подарил меня такими интересными беседами. Так вот, в 1881 году во мне происходил мой философско-религиозный поворот к церкви и религии. И странно, несмотря на это, меня не оскорбляло менделеевское отношение к религии, как оскорбляло меня то самодовольно ограниченное поклонение перед наукой и пренебрежение к религии, которое я чувствовал в большинстве моих учителей-профессоров и отражение их в моей матери. Менделеев был доктор Фауст, научный мистик и патриот, любящий жизнь во всей ее полноте, а те были ограниченные позитивисты, тупые педанты Вагнеры. Помню, я спросил его мнение о Дарвине и его оригинальный ответ. «Дарвин велик, дарвинизм – блевотина». То есть Дарвин, как одна из ступеней научного прогресса, велик. Дарвинизм, как догматика, религия, не подлежащая критике, есть научный застой, а потому он есть научное болото – блевотина. А ведь в той университетской умственной среде, в которой я вращался, и как в карикатурном виде у моей матери, дарвинизм и ограниченный научный позитивизм были именно религии, вроде как марксизм-ленинизм у нынешних сектантов-фанатиков-большевиков. «Малая наука отводит от Бога, а большая опять к нему приводит», — сказал, кажется, Ньютон. Менделеев, продолжает Алсуфьев, был человек большой науки, с каким-то подкупающим мистическим размахом, и мне казалось его антихристианство каким-то весьма извинительным, почти комическим недоразумением. Вот почему я так себе объяснил его богоборчество, которое меня и тогда как-то не оскорбляло. В 1887 году у нас в имении была устроена астрономическая станция для наблюдения за солнечным затмением. К нам в Никольское съехались ученые-наблюдатели из Петербурга и из чужих стран. Менделеев приезжал к нам несколько раз. В час затмения он поднялся на аэростате. Как бы Менделеев порадовался, видя успехи нынешней авиации. Менделеев в своем научном мистицизме тоже стремился завоевать небо. Странный он был человек. В нем было что-то, несомненно, гениальное и в то же время узкоограниченное, что-то великое по смелости мысли, патриотизму и энергии, и в то же время что-то мелкое, даже смешное, чисто житейское. Я помню, как однажды профессор Егоров рассказывал мне и брату, как Менделеев волновался, в каком мундире и в каких панталонах, белых или черных, ему следует встретить государя. Или, не помню, наследника, при его посещении управляемой Менделеевым палаты мер и весов. Недавно я перечитывал его прогремевшую книгу «К познанию России». Насилу мог принудить себя дочитать до конца. Сам метод познания приводит меня в какое-то недоумевающее уныние. Груда цифр и статистики, и как проблески в этой тьме единичные, может, гениальные мысли. Но все вместе для моего, может быть, в некоторых отношениях слабого умишка, совершенно неудобоваримое. Мне представляется, что если бы все его мысли о России соединить в одну краткую, но хорошо написанную статью, без всякой статистики, то цель его книги была бы гораздо больше достигнута. Но Менделеев был враг всякой необоснованной умозрительности. В то время, 1887 год, я увлекался книгой Данилевского «Россия и Европа». Я спросил Менделеева, каково его мнение об этой книге. Смысл его отзыва был таков – слишком много красивых умозрительных обобщений. Менделеев был верующий мистик точных наук и неверующий скептик всяких отвлеченных умозрений, а тем более всякого как религиозного, так и научного догматизма. Отсюда, мне кажется, его вражда к официальному, казенному, другого он не знал, христианству, и к официальному казенному дарвинизму и латинизму. Ко Льву Толстому, как проповеднику, он относился с полным пренебрежением. Я думаю, что Менделеев был очень честолюбив, и, конечно, он имел все права на гораздо большую честь, чем ему оказывала официальная Россия. Мне думается, что при нашей бедности в людях, как государственный деятель, он не был достаточно использован в своем отечестве. За свой угловатый, грубый характер он даже не был членом Государственного совета, этот горячий патриот и великий ученый. Помню, что его не хотела принять и Императорская академия наук. Да и не знаю, был ли он академиком, в конце концов. Невольно вспоминаются слова Бомарше про старый режим. Можно ли добиться талантом? Всего добивается посредственность и нахальство. Забыл упомянуть еще, что он был фанатичный, непримиримый враг классицизма. В классицизме, в классическом образовании Менделеев видел главное зло нашего времени. По совету и указаниям Менделеева, в 1888 году мы, то есть я, Сергей Толстой и Миша Орлов, мать его Ольга Павловна, урожденная Кривцова, совершили интереснейшую поездку по Донцу на лодке, производя по пути промеры глубины этой реки. Менделеев мечтал, чтобы правительство превратило Донец в судоходную реку. К сожалению, никакого описания поездки мы не удосужились сделать в свое время. Так писал в своих воспоминаниях Дмитрий Адамович Алсуфьев. Продолжаем разговор с историком Михаилом Талалаем.
Дмитрий Адамович описывает, конечно, семейные волнения после убийства Александра II. Описывает затем еще большее отторжение, которое чувствовало в семье, произошедшее между верхушкой России, уже Александра III, который как бы уже отстранился даже и от светских разного рода развлечений. И таким образом такая вот пропасть между царствующим домом и даже высоким дворянством, каким принадлежал Алсуфьев, она все более и более увеличивалась. Очень ценные и впервые в этих воспоминаниях представляется ряд фигур, которые были или соседями, или знакомыми семьи Алсуфьевых. В частности, по Дмитровскому уезду семья Алсуфьевых дружила с Дмитрием Менделеевым. Поэтому особую главку я выделил. Повторю, что у самого мемуариста не было названия даже, поэтому есть отдельная глава — Дмитрий Менделеев. Иван Тургенев дружил с Алсуфьевыми, состоял с ними в переписке, поэтому краткие, конечно, воспоминания, но есть и о Тургеневой. Особенной любовью пользовалась семья Толстых. В доме Дмитрия Адамовича толстоведы почитали, собственно, в доме, как гость, живя там, ночуя, столуясь. Лев Николаевич провел более 120 дней, то есть это достаточно большая часть его жизни. Некоторые вещи, как «Смерть Ивана Ильича», было написано в доме Алсуфьевых. И Дмитрий Адамович вообще был очень по душе Льву Николаевичу. Он даже очень хотел, чтобы кто-то из его дочерей вышел замуж именно за Дмитрия Адамовича. Но Дмитрий Адамович какой-то вот и тогда он уклонялся, даже несмотря от такого возможного очень лестного родства с великим писателем российским. Поэтому и есть интересные воспоминания о связях и о визитах Толстого в Дмитровский уезд и в имение Дмитрия Адамовича. Когда Дмитрий Адамович принялся за написание мемуаров, он сам уже, конечно, понимал, что они к печати не готовы. И он думал, что, может быть, кто-то из его родных возьмется за приведение в порядок. В частности, он вспоминал своего двоюродного брата Юрия Александровича Алсуфьева, который, надо сказать, в русской культуре в последнее время стал достаточно известен. Юрий Александрович Алсуфьев был искусствоведом, был одним из хранителей иконных собраний, после революции остался в России и был одним из музейных работников музей, который образовался на базе закрытой Сергиевской лавры. При этом он спасал иконы, тоже был мемуаристом, писал искусствоведческие очерки об иконах, о русском традиционном искусстве. И Дмитрий Адамович издалека, уже из Франции, задавал такой вопрос: может быть, Юрий, мой кузен, когда-нибудь возьмет эти записки. Ну, конечно, он не мог предполагать, что Юрий Александрович был арестован и расстрелян, попал под каток большого террора, и поэтому эти записки не попали в круг самих Алсуфьевых, а попали русскому историку во Флоренции через флорентийских Алсуфьевых. с которыми я был достаточно близко знаком, и сейчас с потомками поддерживаю отношения. Они, конечно, берегли эту рукопись, но не знали, что с ней делать. По сути дела, это был единственный экземпляр, мне неизвестный. И даже после публикации моей никаких других таких вот посылов, что кто-то откликнулся или отозвался, не произошло. То есть вот единственный спасенный этот экземпляр, он в итоге, в общем-то, был опубликован. Экземпляр этот, я думаю, из Франции, он попал в Германию к Скоропадским, потому что надпись на рукописи Дмитрия Адамовича Алсуфьев «Семейная хроника», но это даже не его название, а название машинистки, которая печатала. И замечательная следующая строчка переписана от руки Анны Скоропадской. Анна Скоропадская – это жена последнего гетмана украинского, с которой Алсуфьев тоже находился в родственной связи через Миклашевских. И поэтому я, так сказать, восстанавливаю эту цепочку, думаю, что через фамилию Скоропадских после их уже смерти они каким-то образом переправили в Италию к Алсуфьевым, как вот зная, что есть достаточно близкая родня и разветвленная в Алсуфьевых целый клан, целый род сложился в Италии, поэтому это в итоге попало и в Италию, хотя, повторю, что это не совсем моя тема. Дмитрий Адамович сам к Италии не имел непосредственного отношения, эмигрировал во Францию. Естественно, в публикациях я акцентировал все моменты, так или иначе связанные с Италией, потому что у любого русского человека есть что рассказать про Италию. В частности, у него няней в его московском доме была итальянка Мария Монастьер. И мне с помощью разных моих инструментов даже удалось раскопать, откуда была эта родом эта дама. Это, конечно, маргинальный сюжет, но мне было приятно, что такая вот итальянская ниточка. И другой приятный для меня эпизод, как исследователь русской Италии, когда во время Первой мировой войны Дмитрий Адамович, парламентарий, едет в Италию, союзницу России по Антанте, он находит время, будучи в Риме, проводя там важнейшие переговоры, идет война, он находит время и едет на самый север Италии, под Турин, где жила уже старенькая его нянечка итальянская Мария Монастир, и они там с ней встречаются. Он об этом так бегло упоминает в своих мемуарах. Итак, без названия машинопись, без определенного даже адресата, читателя, потому что у Алсуфьева после первых моментов у него все-таки замысел расширяется. Мне кажется, что он понимает, что ценность его воспоминаний, пусть это даже семейная хроника, пусть это его детство, его юность, это не только Алсуфьева. И поэтому иногда он пишет: «Кто бы там ты ни был, мой будущий читатель». Уже, вот, мне кажется, в этом его посыл расширяющий. И в итоге все-таки книга должна иметь название. И я взял из одного пассажа Дмитрия Адамовича очень важную мысль для него. К этой мысли он несколько раз возвращается. Для него все кажется сплетенным, все вместе. И жизнь людей для него представляется каким-то вечным ковром, что существует какой-то в других измерениях, существует огромный ткацкий станок, механизм которого мы не знаем, мы видим части вот этого постоянно вечно ткущегося ковра жизни. И вот эта фраза, точнее, это выражение «вечный ковер жизни», я и взял из одного из пассажей и дал как общее название книги. Надо сказать, что когда книга вышла, мы устроили целый праздник в Риме. Собрались потомки Алсуфьевых итальянских. Они, конечно, знали, но фигура Дмитрия Адамовича для них была неизвестна. Скажем откровенно, и сейчас они мало представляют, кем был Дмитрий Адамович, потому что все писалось на русском, а нынешние потомки Алсуфьевых, они уже итальянизировались. И поэтому, так сказать, надо предпринять еще дополнительные усилия, перевести какие-то, возможно, куски, чтобы и в Италии был известным. Для них более был значим и известен кузен Юрий Александрович, потому что сейчас, повторю, о нем пишут больше, и лет 15 там у нас назад была переиздана книга из прошлого одной усадьбы Юрия Алсуфьева, где также описывается и также очень высокохудожественно русская дворянская жизнь рубежа XIX-XX веков.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Вечный ковер жизни. Семейная хроника Алсуфьевых». Еще одна цитата из мемуаров Дмитрия Адамовича Алсуфьева. Глава «Париж» в 1875 году. Мать решила порвать с Петербургом, и мы осенью переехали в Париж и поселились на авеню Жозефин, номер 69, нынешняя Диена или Клебер. Я уже говорил о наших парижских учителях. Прибавлю еще 2-3 штриха, касающиеся моих отношений к нашему воспитателю доктору Дуброво. Помню мое столкновение с матерью еще летом в Никольском, вскоре после кончины брата. В каком-то разногласии с мама я сказал, что Илларион Иванович, так звали Дуброво, для меня не авторитет. Помню, с каким ожесточением мать на меня за эти слова напала. Это было в присутствии нашего петербургского законоучителя, гостившего у нас в деревне, священника Ветвиницкого. Помню, что он, хотя и не решался противоречить матери, но был, не показывая открыто этого, на моей стороне. В Париже со мной произошел такой эпизод, который я теперь вспоминаю в таких чертах. Я страстно любил в детстве собак и вообще животных. Мы часто посещали Jardin d'Acclimatation, который, кстати скажу, тогда был серьезным учреждением, а не балаганом, как теперь. Там дети катались на слоне. Мне, 13-летнему мальчику, тоже захотелось покататься, и я проехался на слоне. Из этого вышло какое-то крайне обидное для меня столкновение с нашим воспитателем. Мне припоминается, что он как-то зло высмеял меня, что такой поступок не соответствует моему большому возрасту. Не ручаюсь за подробности, но у меня остался от этого столкновения какой-то горький осадок на долгие годы. Помню другой эпизод. Отец наш, генерал свиты, раза два приезжал к нам из Петербурга в Париж. Как-то за обедом Дуброво с ним заспорил о Франции, которую мать и он, как юную республику, тогда просто боготворили. Отец что-то сказал против. Дуброво на очень плохом французском, которым он, однако, любил щегольнуть, грубо сказал: «У вас московские манеры». Отец не выдержал и уже совсем резко его осадил. «У меня манеры не московские, не парижские, а мои собственные». Дуброво совершенно притих против этого окрика. Мы, дети, в смущении притихли, наше сознание двоилось, но меня поразило, как Дуброво притих. В других этажах того же дома над нами жила семья военного агента барона Фредерикса, жена, рожденная Арапова, и семья Мещерских, она, рожденная Красовская, в первом браке Сипягина. Княгиня Дарья Мещерская была страшно черносотенная, по-теперешнему. Она иначе не говорила, как «хамбета». Моя мать и Дуброво восторгались гамбетой, который вел в то время борьбу с президентом Макмагоном. Споры были у них постоянные, и в нашей семье только насмехались над направлением Мещерских. Дочь княгини от первого брака, Дина Сипягина, впоследствии Александра Сергеевна Дубасова, жена известного адмирала, была тогда сравнительно со своей семьей левого направления. Она очень сдружилась с моей семьей и матерью, и они вместе ездили на лекции в Collège de France. Она была высокая, видная, живая, умная девица. Она смеялась над провизной своей матери, над ее наставлением, что все барышни должны заботиться о том, чтобы нравиться мужчинам. Помню, что из России на побывку приезжал в Париж огромного роста, толстый, некрасивый, медведеобразный уволень, молодой человек, ее брат Митя Сипягин, впоследствии министр внутренних дел. Помню, как у нас в семье и сама сестра смеялась над Митей, тоже весьма правого направления. Мы признавали его глупым. Постоянными друзьями нашего дома были русская ученая интеллигенция, преподаватели наши, физики Егоров, впоследствии известный профессор и директор палаты мер и весов в Петербурге, словесник, довольно глупый профессор Киевского университета Иннокентий Михайлович Богданов, его у нас звали Балдой, профессор Успенский, впоследствии известный историк Византии, мы его тоже считали неумным, скромный и всегда красневший от застенчивости рыжий доктор Строганов из Одессы, отец нынешнего мнимого графа Строганова, преподаватели французского языка, месье и мадам Тронше, скучнейший тип учителя, месье и мадам Берт, совсем скромные, но милые буржуа, он служил кем-то на фортепианной фабрике Плиеля. Это была наша интеллигентская, демократическая компания. Наша семья стала резко на путь демократизации, продолжавшейся в течение 10 лет до 1885 года, когда мы кончили с братом в Москве университет. Но, продолжает свои мемуары Дмитрий Алсуфьев, посещали изредка наш дом и представители нашего прежнего светского круга. Таковыми были наш троюродный брат, князь Григорий Кантакузен, советник посольства, женатый впоследствии на рано умершей очень милой, по словам матери, графини Шуваловой, матери жены члена Государственной Думы Балашова. Мы в детстве ее очень любили, и так как Грегуар нас постоянно таскал на плечах, мы его прозвали «лошадкой». Это был, по-моему, довольно пошленький тип чванливого, он писался на карточке «Prince Ange Comment Paléologue Vabois Cantacuzen» – дипломата. В нашей демократической оппозиции он нами высмеивался. Он был какой-то «редстокист» от фамилии «Редсток» и постоянно говорил «Depuis que j'ai la foi» – «С тех пор, как я верю», над чем мать наша насмехалась. Другим посетителем был всеми нами очень любимый за остроумие и веселость атташе при российском посольстве дядя Ваня Всеволожский, впоследствии известный директор императорских театров в лучшую их эпоху. Раза два бывал у нас, я помню, маленький сухенький старичок, известный граф Муравьев-Амурский, бывший, я думаю, тогда уже в оппозиции и, может быть, потому ценимый моей матерью. Довольно часто посещала наш дом очень добрая, милая и важная парижская русская дама, княгиня Ольга Егоровна Трубецкая. Муж ее, знаменитый Джанни, никогда у нас не бывал. Раз или два детей возили играть в их пышный дом на рю Аржансон, где был хорошенький кудрявенький мальчик, которого мы почему-то тогда уже между собой называли по отчеству Юрий Иванович, и его сестра Ольга, нынче графиня Бобринская. Там нам мальчикам показалось скучно, дети Трубецкие были моложе нас, и натянуто. Вспоминается мне еще какой-то очень дальний родственник-старичок князь Горчаков, кажется, сын крымского главнокомандующего. Вот и все, кого я помню. Я уже упоминал в начале моей хроники, что между сестрами, то есть нашими матерями, в Париже происходили частые размолвки в политическом их направлении. Тетя Лёля Всеволожская держалась старых традиций и читала «Фигаро». Моя мать уже отдавалась республиканизму и демократизму и читала «L'homme libre» – «Человек свободный» Луи Блана. Мы, мальчики, подпали под влияние Миши Всеволожского, который воспитывался в обычных стародворянских традициях аристократического круга, и тогда еще бессознательно, но это-то мне и нравилось в нем. Из-за этого опять происходили столкновения с доктором Дуброво. Нашими общими преподавателями были по географии какой-то элегантный блестящий профессор Мелюзе, по математике француз Неф, Гловский по французскому языку месье Тронше, по русскому приехавший с нами из России Иван Васильевич Зеленцев. Катехизис нам с братом преподавал очень строго и без всяких комментариев наш воспитатель Дуброво. По воскресеньям мы с братом ходили в русскую церковь на Рю-Дарю. В эту зиму мы сблизились в Париже с двумя русскими семьями. С Корсаковыми, мать рожденная Бороздина, нашими соседями по Дмитровскому уезду, с которыми мы оставались друзьями на всю жизнь, и еще с семьей всеми нами обожаемой Елены Сергеевны Рахмановой, рожденной Волконской, дочерью декабриста, о которой я говорил в отдельном печатном моем воспоминании о Тургеневе. Сын Елены Сергеевны был наш сверстник, Миша Кочубей, от второго брака Елены Сергеевны. Миша Всеволожский, как воспитанник французского гувернера, прекрасно говорил по-французски. Мы с братом, напротив, очень слабы были во французском языке, в особенности брат мой, вообще мало способный к языкам и во всю жизнь свою плохо знавший французский язык. Так писал в своих воспоминаниях Дмитрий Адамович Алсуфьев. Продолжаем разговор с историком Михаилом Талалаем.
Как же получилось, что те родственники Алсуфьевых оказались в Италии? Это интересная история, которой я посвятил немало, так сказать, усилий, чтобы раскрутить этот клубок. Присутствие тех Алсуфьевых, которые вот еще ведут свою итальянскую жизнь, оно подтверждает общий закон русской миграции в Италии, который я, так сказать, не скажем, не то чтобы открыл, но, по крайней мере, мне кажется, что это очень важная составляющая русской миграции. Это преемственность. Русская миграция в Италии, она преемственна. То есть в Италии в основном обосновались после революции те, которые имели уже какие-то контакты, связи, какие-то личные отношения с Италией. Потому что Италия в 20-е годы, в эпоху Великого Исхода, она не привечала русских эмигрантов. И Алсуфьевы очень ярко подтверждают это обстоятельство. Алсуфьевы, итальянские Алсуфьевы, многие из них появились на свет до революции во Флоренции, потому что их мама Алсуфьева, она приезжала из Москвы на сносях во Флоренцию, у нее была доверенная акушерка, и поэтому просто вот в метрике о рождениях у Марии, у Дарьи и у других Алсуфьевых стоит Флоренция. Отец семейства, чтобы облегчить этот процесс деторождения, он купил у Флоренции домик, не зная, что этот домик потом станет их основным местом жительства в Италии. И поэтому им было куда ехать. У них были связи, у них был поначалу казавшийся небольшой домик. И поэтому отец семейства, Василий Алсуфьев, после революции, приключенческое бегство, прибыл именно во Флоренцию. И там развернулась жизнь и его самого, и его супруги Ольги Павловны Алсуфьевой. Я, кстати, в этой книге уже в качестве приложений опубликовал кратенький, очень такой, к сожалению, незначительный по объему мемуар Ольги Павловны об их бегстве из России. Она написала на французском языке. «Разбросанные листья» называется этот мемуар «Кавказ в 18-м году». И очень живо, и я переводил, надо сказать, не с французского, а с итальянского, потому что существует итальянский перевод, который сделали сами Алсуфьевы, но не опубликовали. Поэтому русский перевод в моей книге, он вышел впервые. И затем несколько мемуарных текстов, которые я также впервые опубликовал в качестве приложений, немножко усилив итальянскость всей этой книги. В частности, впервые мной опубликован мемуар дочери Ольги Павловны, известного литературоведа, переводчицы Марии Васильевны Алсуфьевой. Она достаточно известный персонаж русско-итальянской жизни, переводчица Булгакова, переводчица Солженицына, архипелага, ГУЛАГа. Мы даже о ней рассказывали об одной из наших передач, но я воспользовался этим моментом. Раньше я не знал, как поступить с текстом, который мне попал от ее детей. Она также написала небольшой мемуар, обращенный к детям, о Мие и Филе на итальянском языке, где она описывала и какие-то кусочки своих ранних детских воспоминаний в местечке Ершово, и затем уже первые итальянские воспоминания. Небольшой мемуар она в 30-е годы, когда стали появляться ее собственные дети, с тем, чтобы они знали о своих русских корнях, написала эту тетрадку, которая не издана на итальянском языке, а сейчас она вышла на русском языке. Поэтому этот кусочек воспоминаний. Затем в этой же книге небольшой кусок воспоминаний Александры, ее сестры, Александры Васильевны Алсуфьевой, «Профили на песке». Эта вещь опубликована на итальянском, она стала художницей, это замечательная женщина, и у нее своя школа даже сложилась, такого реалистического, надо сказать, направления, ученики, с помощью которых был издан альбом. И в этом альбоме немножко так вот русских воспоминаний, которые я для нашего издания московского отобрал, не стал переводить все ее размышления о жизни и об искусстве, а чисто такие вот русские фрагменты. Но оставил название итальянской книги этой Алсуфьевой «Профили на песке». Поэтому целая серия вот таких вот фрагментарных воспоминаний, которые дают нам фон жизни Алсуфьевых наряду с таким эпохальным. Я надеюсь, что эту книгу Дмитрия Адамовича действительно будут читать реконструкцией очень прочувствованной главного героя нашей публикации. Плюс еще такие вот мелкие воспоминания его итальянских родственников. Пожалуй, одной из самых известных Алсуфьевых в Италии стала еще одна сестра. Было даже такое собирательное понятие – сестры Алсуфьевы, четыре красавицы. Дарья Алсуфьева, которая сделала, наверное, самую блестящую партию. Она вышла за князя Боргезе из знаменитейшего рода, который стал одним из главных героев Второй мировой войны. Он был одним из самых отважных, я бы сказал, моряков итальянской армии, организовал подводную флотилию, первые, так сказать, субмарины. И уже став Боргезе, к сожалению, сама Дарья не оставила воспоминаний. Мы, кажется, тоже обращались к фигуре Дарьи Алсуфьевой Боргезе. Она, правда, написала сама две книги. Кусочки из этих книг я переводил. Это одна книга «Гоголь в Риме», и вторая книга «Ветхий Рим». Она переехала из Москвы во Флоренцию, вышла замуж, стала римлянкой, влюбилась в Рим и составляла вот такие небольшие очерки, разного рода анекдоты, истории о Риме, которые она объединила под одной обложкой с названием «Векья Рома». Я назвал это «Ветхий Рим» или «Старый Рим». Но отсутствие собственных воспоминаний Дарьи Васильевны, а она погибла в автокатастрофе достаточно молодой, я восполнил небольшим мемуаром ее сына. «Моя мать Дарья Алсуфьева Боргезе». На итальянском языке опубликованный мемуар, который вышел в качестве предисловия к книге о Риме матери. Я получил разрешение. Вообще, часть итальянская, надо сказать, для меня была много проще и была больше проработана, потому что я познакомился уже с внуками тех первых Алсуфьевых эмигрировавших, которые очень тепло отнеслись к моему, так сказать, поиску и опять-таки снабдили меня и фотографиями, и вот этими мемуарами, часто неизданными. Они все, надо сказать, очень естественно и ярко вписались в итальянскую жизнь. В частности, достаточно сказать, что одна Алсуфьева, она, правда, сейчас уже не носит эту фамилию, в прошлом году стала директором Ватиканских музеев. Заслуженный, так сказать, искусствовед, очень талантливый искусствовед. Они все по-русски, к сожалению, не говорят, но сохранили, естественно, любовь и уважение, и какие-то семейные реликвии, которые они вывезли. И поэтому, когда вышла книжка, то был, по сути дела, такой вот алсуфьевский праздник. То есть приехали Алсуфьевы откуда могли. Не только с Италии, но одна дама из Австралии даже приехала. Она, правда, в Европе была. Кто-то приехал из Франции. То есть вот был такой вот замечательный алсуфьевский вечер, посвященный памяти рода и посвященный книге Дмитрия Адамовича «Вечный ковер жизни».
Мы заканчиваем разговор о семействе Алсуфьевых, разделивших свою судьбу между Россией и Италией. «Вечный ковер жизни. Семейная хроника» – так называется книга, выпущенная московским издательством «Индрик» и подготовленная моим сегодняшним собеседником Михаилом Талалаем. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. У нас остается время для небольшого объявления. Среди ближайших выпусков нашей программы новые воспоминания Марины Ефимовой о поэтах оттепельного Ленинграда, очередная байка художника Бориса Жутовского, творчество Юлия Кима в «Алфавите инакомыслия», разговор о забытом писателе Илье Сургучеве, оставшемся в оккупированном Париже под гитлеровцами, а также мандельштамовский сборник, вышедший в Калифорнии, и беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Программы «Мифы и репутации» и «Поверх барьеров» выходят по воскресеньям в 10 вечера.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин. каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».